У меня за спиной старик принялся кашлять и дрожать с безудержной быстротой, пытаясь сказать что-то. Обернувшись, я хотел было отдать ему картину. «Вот», — сказал я ему, а затем матери, в том направлении, где она, по идее, должна была быть. «Иду, я сейчас!» Но ему была нужна не картина. Он раздраженно всучил ее мне обратно, лепеча что-то. Вся правая сторона его лица превратилась в липкую кровавую кашу, так что ухо совсем не было видно.
«Что?»
— переспросил я, весь в мыслях о маме. «Да где же она? Что, простите?»
«Забери ее!»
«Слушайте, я вернусь, мне нужно...» Я никак не мог все точно припомнить, но мама велела мне идти домой, немедленно. Мы там должны были встретиться, она мне 100 раз говорила.
«Забери с собой!» — сует мне картину. «Ну же!»
Он пытался подняться. Глаза у него стали яркие, дикие, его метания меня пугали.
«Они украли все лампочки! На улице половину домов разнесли!»
По подбородку у него бежала струйка крови.
«Пожалуйста!» — сказал я, отдергивая руки, боясь до него дотронуться. «Пожалуйста, лягте!»
Он помотал головой и попытался что-то сказать, но от усилия рухнул на спину, задергавшись с влажным, жалким звуком. Когда он вытер рот, я увидел на тыльной стороне его ладони яркую полоску крови.
«Кто-то идет!»
— сказал я, сам не слишком в это веря, но не зная, что еще сказать. Он поглядел мне прямо в лицо, в поисках хоть какой-то искорки понимания, а когда не нашел, снова зацарапал меня, пытаясь встать.
«Пожар!» — пробулькал он. «Вилла в Маади!» «Она ту перду!»
Все пропало, французский.
Он снова забился в кашле. У ноздрей запузырилась красноватая пена. Посреди всей этой нереальности, наваленных камней и разбитых плит, меня вдруг, как во сне, пронзило чувство, что я его подвел, как будто бы провалил какое-то важное задание в сказке по собственной глупости и неуклюжести. Я отполз в сторону и засунул картину в нейлоновую сумку, чтобы убрать с глаз долой то, что его так расстраивало.
«Не волнуйтесь», — сказал я, — «я...»
Он успокоился, положил руку мне на запястье, взгляд... Яркий, ровный, и меня снова обдало ледяным ветром безумия. Я сделал то, что должен был. Все будет хорошо. От уюта этой мысли я размяк, а старик ободряюще сжал мне руку, будто бы я сказал вслух то, что думал.
«Мы отсюда выберемся», — сказал он.
«Знаю.
Заверни ее в газеты и положи на самое дно чемодана к остальным диковинкам».
Радуясь, что он успокоился, и, обессилев от головной боли, все воспоминания о маме угасли до светлячков вспышек, я улегся рядом с ним и закрыл глаза, чувствуя себя до странного уютно и безопасно. Далеко, во сне. Старик немного бредил, бормотал еле слышно. Иностранные имена, суммы и цифры, кое-что по-французски, но в основном говорил по-английски. Кто-то зайдет взглянуть на мебель. Абду швырялся камнями, ему теперь попадет. И все равно. Казалось, что так и надо. И я видел садик с пальмами, пианино, зеленую ящерицу на стволе дерева, будто карточки в фотоальбоме.
«А ты, милый, доберешься ли домой один?»
— помню, спросил он вдруг.
«Конечно».
Я лежал на полу возле него, голова около его подрагивающей грудной клетки, поэтому я слышал каждый его вдох и присвист.
«Я каждый день один езжу на метро».
«А где ты говорил, ты сейчас живешь?»
Он положил руку мне на голову. Очень нежно. Так кладут руку на голову собаки, которую любят.
«На Восточной, 57-й улице».
«А, да. Это возле Левадор».
«Ну, в паре кварталов».
«Левадор».
Так назывался ресторан, куда любила ходить мама в те времена, когда у нас еще были деньги. Там я впервые съел улитку и впервые попробовал «Марк де Бургонь». Отхлебнул из маминого бокала.
«Бургундская бренди или крепкая виноградная водка?»
«Это в сторону парка?»
«Нет, туда, ближе к реке».
«Очень даже близко, милый. Меренги и икра. Как же я влюбился в этот город, когда впервые его увидел. А сейчас он уже не тот, правда? Я по нему ужасно скучаю. А ты? Балкончик и...
сад».
Я повернулся, чтобы взглянуть на него. Ароматы и звуки. В зыбе смятения мне вдруг почудилось, что это какой-то наш близкий друг или родственник, о котором я просто позабыл, какая-то далекая мамина родня.
«А, твоя мама такая милочка. Никогда не забуду, как она в первый раз пришла играть. Прелестнее девочки я не видел».
Откуда он узнал, что я о ней думаю? Я хотел было спросить, но он уже заснул. Глаза закрыл, а дыхание быстрое и хриплое, будто убегает от кого-то. Я и сам отключался. В ушах звенело, глухой гул и металлический привкус во рту, будто в кресле у зубного. Я и вырубился бы, наверное, и так и остался лежать без сознания, если бы он не принялся трясти меня так грубо, что очнулся я с рывком паники. Он бормотал что-то и тянул себя за указательный палец. Он стянул кольцо, тяжелое золотое кольцо с резным камнем, и хотел отдать его мне.
«Слушайте, не надо мне этого», — сказал я, отшатнувшись. «Это вы зачем еще?»
Но он втиснул кольцо мне в ладонь. Дыхание у него было булькающим, страшным.
«Хобарт и Блэквелл»,
— произнес он так, будто захлебываясь изнутри.
«Позвони в зеленый звонок».
«В зеленый звонок», — неуверенно повторил я.
Он покатал голову туда-сюда, как после нокаута. Губы у него тряслись, глаза были мутные. Когда он скользнул по мне взглядом, не видя меня, я поежился.
«Скажи Хобби, пусть уходит из магазина», —
хрипло сказал он. Не понимая, что вижу, я глядел, как из уголка его рта сочится струйка крови. Он ослабил галстук, подергав за узел.
«Сейчас», — сказал я, потянувшись, чтобы ему помочь, но он оттолкнул мои руки.
«Пусть закрывает кассу и уходит», —
проскрежетал он.
«Его отец послал парней, чтобы его отделали».
Глаза у него закатились, веки дрожали. Затем он провалился в себя, обмяк, сплющился, будто из него вышел весь воздух. 30 секунд, 40, будто охапка старой одежды. И вдруг так резко, что я дернулся. Его грудь вздулась со свистом кузнечных мехов, и он схаркнул звучный сгусток крови, забрызгав меня всего. Напрягшись изо всех сил, он приподнялся на локтях и где-то с полминуты пыхтел, как собака. Грудь неистово колотится. Вверх-вниз, вверх-вниз. Взгляд застыл на чем-то, чего я не вижу. И он все цепляется за мою руку, словно если ухватит как следует, то с ним будет все в порядке.
«Вы как?»
— спросил я, разволновавшись, чуть не плача.
«Вы меня слышите?»
Пока он хватался за меня и дергался, будто рыба, вытащенная из воды, я придерживал его голову, не зная, как правильно, боясь сделать ему еще хуже. А он все это время цеплялся за мою руку так, будто болтается над пропастью и вот-вот рухнет вниз. Каждый его вздох был отдельным, булькающим рывком, тяжелым камнем, который он с огромным трудом отрывал от земли и ронял обратно, снова и снова. Однажды он даже взглянул мне прямо в глаза. Изо рта у него хлынула кровь, он попытался что-то сказать, но слова только прожурчали у него по подбородку. И тут... к моему невероятному облегчению. Он притих, успокоился, ослабил хватку, размяк. Казалось, будто он тонет, кружится, уплывает от меня, покачиваясь на воде.
«Лучше?» — спросил я, и тут...
Я осторожно капнул водой ему на губы. Они задвигались, зашевелились. А потом, стоя на коленях, будто мальчик-слуга в книжке, я отер кровь с его лица платком в огурцах, который нашел у него в кармане. И пока он дрейфовал, с жестокой долготой и широтой, к спокойствию, я раскачивался на коленях и во все глаза глядел на его изувеченное лицо.
«Эй!»
— сказал я. Одно бумажное веко задернуто наполовину, дрожат тиком голубые вены.
«Если слышите меня, сожмите мне руку!»
Но его рука обмякла в моей. Я сидел и смотрел на него, не зная, что делать. Пора было идти. Давно пора. Мама строго-настрого велела. Но я никак не видел выхода из этого места. И, если честно, о том, что можно быть где-то еще, думалось как-то с трудом. О том, что за пределами этого был какой-то другой мир. Казалось, будто у меня никогда и не было никакой другой жизни.
«Вы меня слышите?»
— в последний раз спросил я старика, нагнувшись и приложив ухо к его окровавленному рту. В ответ — ничего.